אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 81, статья о Иуде. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 81-я страница трудов Бааля Сулама о Иуде.
Это не статья на самом деле. Я не знаю точно, но Бааля Сулам написал несколько заметок к пасхальной Агаде. Я действительно удивляюсь, почему он не взял всю пасхальную Агаду и не написал на нее комментарий, потому что есть много комментаторов на пасхальную Агаду. Он этого не сделал. Но понятно, что мы можем из всех его статей, из всех его посланий, учение 10 сферот, Бет Шара Каванот, построить такой комментарий на пасхальную Агаду. Но это то, что он написал, собственно, в самой Агаде. У меня даже есть такая брошюра «Пасхальная Агада Бааля Сулама». И там это как дополнение представлено. Поэтому следует это рассматривать как комментарий на пасхальную Агаду. Пожалуйста.
81-я страница трудов Бааля Сулама о Иуде. Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской. Ибо заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля еще до их выхода из Египта, в олицетворении избавления, которому предстоит пройти в спешке. Получается, что заповедь о вкушении мацы была дана им еще тогда, когда пребывали в рабстве. И намерение заповеди относилось ко времени избавления, ибо тогда выйдут в спешке. И потому приятно нам вспоминать во время вкушения мацы сегодняшней вкушение мацы египетской, ибо мы пребываем тоже как будто бы в рабстве вне земли Израиля. А наше намерение в этой заповеди — также привлечь избавление, которому предстоит свершиться как можно быстрее в наши дни путем вкушения, подобно тому, какое место с отцами в нашем Египте, в Египте.
Подожди, это понятно? Что понятно? Что есть много вещей? Много вещей понятных? Или ты гершан, то есть отверженный?
Что, спросить, что непонятно? Можешь сначала начать?
Да.
Заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля еще до выхода из Египта.
Почему? Потому что выход должен быть в спешке. В спешке означает, что через минуту уходим. А как же хлеб? Как мы уйдем без хлеба? Вот, как выйдете? Нет. Есть заповедь. Подготовить все, чтобы к моменту выхода у нас все было с собой. Мы затем дадим духовный комментарий, но почему мы сейчас, он говорит так народным языком, почему мы сейчас это делаем? Он говорит, это мы делаем, потому что мы очень радуемся тому, что все избавления проходят внезапно. Поэтому мы постоянно пребываем в надежде, что каждую минуту может быть избавление. Как было там, вдруг, сегодня выходим. Так и сейчас мы думаем, что вот-вот у нас будет призыв, и все начинают подниматься на уровень избавления. Поэтому Мы радуемся быть в этом состоянии, праздновать это, каждый год это вспоминать. Да.
Рэй из Флориды спрашивает, какое духовное значение еды мацы в Египте?
Это потом. Хорошо. Это называется хлеб бедности, скудный хлеб. Особенно соединение Малхут и Бины. Дальше. Или еще вопросы? Да.
Два понятия. Намерение и вот порабощение ради самого вкушения мацы. Об этом мы читали сейчас.
Я не понимаю, что ты спросил.
Когда они были в рабстве, было дано им намерение, и сама эта мацы была во имя избавления. Тут два этих момента мне непонятны.
Едим, пока находимся в Египте, с намерением, что тем, что мы используем скудный хлеб, мы ускоряем избавление и выходим из Египта. Еще? Да.
Мы говорили прежде о невозможности проводить анализ, выяснения. Человечество находится в состоянии, когда все глупеют. А здесь говорится о выходе в спешке. Можно прийти к состоянию избавления без выяснений?
Спешка означает, что я не знаю заранее, что я приближаюсь к избавлению. Даже если я каждую минуту настраиваю себя на какое-то состояние, что я хочу, но все же тогда, когда это происходит, происходит внезапно, потому что происходит свыше. По расчету свыше в предстоянии цветов и килим. Поэтому я не могу заранее предугадать это. Это не под моим контролем. Я не знаю всех условий, которые должны во мне сформироваться, реализоваться для того, чтобы это было правильное состояние к следующей ступени, которое называется избавление. Я не знаю заранее, потому что это формула, которая пока что не воспринимается мною. Я ищу во тьме. Я не знаю, что это именно такое отдавать по отношению к высшей ступени. Вот в чем дело. Поэтому это называется в спешке. Поэтому нам так приятно праздновать, подчеркивать эту спешку, потому что это должно быть в каждую минуту. Дайте ему микрофон.
Маца, кроме того, что в спешке, и скудный хлеб, она также хлеб, который хранится долго. Почему же не приготовить заранее? Ведь маца не портится. Можно годами держать ее.
Так что?
Почему заранее не заготовить эту мацу и ждать, когда придет этот момент спешки?
Мы заготавливаем мацу до Песаха, накануне Песаха, до выхода.
Да, но почему именно накануне Песаха?
А почему нельзя раньше?
Да.
У тебя нет сил это сделать. Нет. Теперь я понял вопрос. Правильный вопрос. У тебя нет силы сделать мацу до кануна Песаха. Канун Песаха означает, что ты готов к избавлению, и ты готовишь себя к этому. Ты получаешь команду свыше. А до того ты не готов выпекать мацу.
Если мы смотрим на корень и ветвь, сделать мацу до кануна Песаха возможно, почему в духовном это нельзя сделать?
Потому что ты не можешь наполнить себя этим скудным хлебом. Не сможешь наполнить себя. Ты не находишься в состоянии, где ты способен отключиться от Египта. Когда ты отключаешься от Египта, твоя еда — это маца. У тебя нет кроме этого ничего. Сухой хлеб.
А как сказано в Агаде, ели в Египте этот скудный хлеб.
Когда мы подготовили?
Внутри Египта?
Мы подготовили себя так, что мы уже были достойны избавления, да.
Игорь из Киева спрашивает, что такое скудный хлеб? Что это значит?
Объединение между Малхут и Биной таким образом, что у человека нет ничего, кроме того, чтобы оживить душу свою. И он готов к этому, и это становится для него наполнением. Внутренняя готовность, когда ты пока еще находишься в Египте, в изгнании, но уже готов к избавлению. Свечение, которое называется маца, оживляет тебя, и ты готов к этому.
Шломи из Аравы спрашивает, еда мацы, это можно назвать состоянием хишена?
Пока еще нельзя сказать, что это не хишена и не бейто, потому что все эти состояния пока еще... Минуту. Разумеется, что весь процесс, который мы проходим, требует от нас усилий. Иначе мы не выйдем из Египта. Но все наши усилия для того, чтобы почувствовать изгнание и захотеть избавления, когда возопили сыны Израиля от работы. Ахишена или Бейто не имеет отношения к самому факту выхода из Египта. Я либо посредством Ахишена, либо посредством Бейто, я все равно это делаю. Ахишена или Бейто, этот выбор, имеет отношение, собственно, к периоду изгнания в Египте. А когда уже наступает конец периода, либо через Ахишена, либо через Бейто, либо по среднему пути, как называется, путь земли, не так и не так, а по среднему пути, тогда светят света свыше, и эти искры приподнимаются над желанием. Спросите еще.
Поскольку мы находимся в рабстве, вне Святой Земли, что значит поедание земли, мацы, простите?
Ты можешь трактовать это на материальном уровне и на духовном уровне. И объяснить это на разных уровнях, на любом. Ты можешь сказать, что, конечно, мы находимся в изгнании, потому что мы не объединились. И нет между нами света, который светит, который называется свет избавления. Творец раскрывается между нами, в связях между нами. Так, конечно, мы находимся в изгнании. То, что мы находимся в Петах-Тикве, это ни о чем не говорит. Это не называется земля Израиля. Земля Израиля — это означает, что люди соединяются вместе в состоянии, когда устремляются к Яшаркель, у них есть связь с этим. А мы находимся в изгнании. И мы все же стараемся прийти к избавлению, к тому, чтобы наши желания действительно были желаниями отдачи, и раскрылся бы свет. Ты можешь рассказать так, ты можешь говорить с каждым, каждому обращаться лично, ты можешь обращаться ко всему миру и говорить, что это изгнание по отношению к будущему избавлению. Весь мир находится в изгнании. Все 7 миллиардов людей находятся сейчас в изгнании. потому что то, что им предстоит, им, их ожидает свет избавления, раскрытие Творца, раскрытие света, и чтобы они увидели всю эту великую реальность, все миры, все раскроется. А пока что они находятся в изгнании. Так есть те, которые чувствуют, что находятся в изгнании, допустим, такие, как мы. Мы немного понимаем и устремляемся к изгнанию. Есть такие, которые нет, но все находятся и в Египте, есть и такие. Были такие, которые даже не думали, что это изгнание, думали, а что в этом плохого, давайте останемся. Есть разные. Ты можешь это объяснить на всех уровнях. Главное для нас понять, что мы желание получать в мере его неисправности мы называемся изгнанием, в мере его исправления, когда искры поднимаются над желанием получать это избавление, вот и все. Не нужно это трактовать по-другому, потому что это вводит в заблуждение. И не соотносить это с нашими телами, с нашим иллюзорным миром. Еще. Я хочу, чтобы эта картина была ясна. Я вижу, здесь люди не понимают.
Вы сказали, что нужно ожидать избавления. Какая разница между избавлением и верой?
Вера — это сила отдачи. Возможность отдавать поверх желания получать называется сила веры. Если я хочу для собственной выгоды, это называется желание получать, желание наслаждаться, сила получения. Если я поверх моего желания, когда я хочу для себя, получаю свыше свет, и в этом свете сделать действие по отдаче, не просто дать тебе что-то и думать, что мне с этого будет, а на самом деле отдать без малейшей выгоды для себя, то такая возможность называется вера. И это возможно только при действии высшего света, который как магнит приподнимает меня над моим эгоизмом, и я могу совершить действие по отдаче. Это называется вера.
Я уточню вопрос. В чем разница между надеждой и верой? Могу ли я...
Ты связываешь надежду с верой, я тебя понимаю, но это совершенно разное и не имеющее отношения, не связано с друг с другом вещи. Это лишь в нашем лексиконе так. Вера — это сила отдачи. А другие думают, что я верю, что это так. Я просто принимаю это. Науки Каббала это не работает, потому что здесь от тебя требуют расчет. У тебя есть сила отдачи или нет? Если у тебя есть сила отдачи, это называется вера. Тогда ты веришь. Если у тебя нет сила отдачи, то у тебя нет веры.
Должен ли я верить полной верой, что высшая сила выведет нас, или я должен надеяться на это?
Я не понимаю, что такое верить совершенной верой. Совершенная вера означает свет хасадим, в котором светит свет хохма.
Спасибо.
Это, конечно же, хорошо, но пойми, насколько твои слова пока еще не неправильные по отношению к духовной реальности. Забудь слово «вера» в том представлении, которое у тебя было, или есть пока еще. Забудь. Вера равняется отдаче. Отдача — это возможность отдавать без малейшей выгоды для себя. Это никто не может сделать. Лишь в мере, которая на него влияет высший свет. А вызвать на нас высший свет — это есть наша работа. Как я могу попросить такой неестественной вещи, чтобы взяли у меня, чтобы я отдавал еще и с радостью? Как я могу попросить такого, если у меня пока еще нет веры, нет силы отдачи? Говорят, ты можешь это сделать при помощи окружения. Окружение сильнее, чем ты. Они могут тебе постоянно промывать мозги, играть с тобой, обязать тебя, то есть чтобы ты захотел быть дающим. Ты можешь как будто захотеть стать дающим, потому что как ты поднимаешь ман к высшему свету, когда ты как будто хочешь, но ты можешь поднять ман, потому что он скрыт от тебя. Так и он действует на тебя, даже если ты находишься в кельем получения, в клипе, все же он светит тебе и исправляет. Вопреки тому, что ты обратен ему, он обратен тебе, все это происходит потому что он скрыт, он окружающий, и ты можешь как будто попросить, а он тебя исправляет, даже если ты находишься в желании ради получения. Но только в той мере, в которой свет, высший свет действует на тебя, в то время, когда он действует, у тебя появляется возможность отдачи. Он исчезает, ты вновь падаешь в клипу. Вновь ради получения, разбойник, грешник, посвятил свет, праведник. Вот так это. Нет нулевого состояния.
Что это такое, большая подготовка к поеданию скудного хлеба в Египте? Можно приготовить себя к чему-то великому, но что это значит к скудному хлебу?
А что, скудный хлеб — это ничего?
Да, это вообще как-то не звучит чем-то важным.
Почему? Ты берешь с собой овечку, скудный хлеб, несколько тарелок из золота и серебра, и идешь из Египта, выходишь из Египта. Бежишь поспешно за огненным столбом во тьме.
Звучит, что как будто бы они сделали огромную работу в Египте, и благодаря этой работе достигли поручительства, и там это как бы развилось. Почему это раскрывается потом? Как можно создать кли Арвута?
Они не могли в Израиле быть в Арвуте, потому что фараон властвует. Я нахожусь в состоянии, где фараон властвует. Допустим, сейчас мы находимся в человечестве. В человечестве есть группа Нейбарух. Человечество влияет на нас и не позволяет нам думать об Арвуте. Не позволяет. Ты не понимаешь, насколько они экранируют на тебя свою силу, излучают. А мы бы хотели вступить в какую-то хотя бы связь взаимоответственности, и не способны, потому что они вокруг нас. Не то, что они специально это делают, но мы проникаемся их желаниями.
Так как же все-таки они вышли из Египта, если здесь нет вообще понятия о поручительстве? Что же их сдерживает?
Понятие «рвут» появляется у горы Синай. А пока что пусть у нас будет «рвут» ради того, чтобы убежать из Египта.
Почему об этом не написано в истории? Что их удерживает там в этой работе, в этой подготовке? Что их может там поддержать?
Нас держит то, что мы работаем на объединение постоянно. Сыны Израиля в Египте работают на объединение. Это означает, возобили сыны Израиля от работы, хотят объединиться, хотят постичь состояние избавления, но у них пока еще нет достаточно желания. Хотят вызвать свет, возвращающий к источнику, не могут. И тогда они возопили, уже не знают, что делать. Мы сами не можем построить клей. Даже если ты в Египте, ты хочешь построить храм. Ты хочешь построить кли, связь между людьми, которая называется святым, то есть полная взаимная отдача. И ты не способен это сделать. Кли, который ты строишь, ты видишь связь между нами, которую ты строишь, ты видишь, что все это фараона. Я построил город Питом, город Рамсес. Прекрасные города для фараона. А для нас ничего. Сколько мы потратили на это сил? Только отчаяние. Не можем объединиться. Стараемся, еще, пока приходим к состоянию... Все, опускают руки. Да, Моти.
Процесс, который описывается в Пасхальной Агаде, выхода из Египта, это весь процесс Ахишена?
Ты спрашиваешь, сам процесс, как правило, Тора рассказывает нам о состоянии Бейто, именно. Как нужно... Как должны все эти уровни выстроиться и в какой форме? И Тора раскрывает нам все трудности, все состояния, которые мы должны пройти. Когда мы оказываемся в этих состояниях, оказываемся ли мы в них в более готовом виде, затем выполняем их в Ахишена, либо в Бейто, об этом Тора не рассказывает. Она лишь объясняет нам краеугольные камни, которые мы должны пройти. Но либо через Ахишена, либо через Бейто мы должны их пройти. Вопрос другой. Является ли Бейто, собственно, путем? Бейто — это только удары. Это только удары. На них ты учишься и продвигаешься, переходишь к Ахишена. Ты не можешь продвигаться в Бейто, потому что ты должен во всем процессе с начала творения до конца творения подготовить Хисарон со своей стороны для объятий с Творцом, для слияния с Ним. Этот Хисарон развивается в тебе, хотя ты должен постоянно, тебя должны колоть свыше, чтобы ты проснулся, пришел в сознание. Но этот Хисарон — это устремление. Ты должен развить сам. Поэтому не может быть продвижения на пути Бейто. Есть продвижение либо в Ахишена, это идеально, так как правило не происходит, но, как говорит Бальшалам, путь земли, это средняя линия. Немножко ударов, пробуждение, немножко ударов, пробуждение. Так мы продвигаемся. А Тора объясняет нам точки на пути. А не каким образом ты продвинешься, потому что ты пишешь свиток Торы на скрижалях своего сердца. И там написано, насколько ты был в Бейто или в Ахишена, и в каком отношении между ними, в какой пропорции. Да, Нун. Я хотел спросить так. Изгнание должно было быть 400 лет. Почему это сократилось до 210 лет? Это так прошло в духовном или в материальном?
Изгнание, в общем, как обещал Творец Аврааму, 400 лет. Четыре стадии, четвертой стадии должно быть 400 лет. Но египетское изгнание было частью 400-летнего изгнания. Есть у тебя еще несколько изгнаний. Сегодня мы заканчиваем последнее изгнание. Это не годы, это их мощь. Мы находимся сейчас в изгнании 2000 лет. О каких 400 говорится вообще? Что здесь происходит? То есть здесь вопрос не в годах, а в ступенях, состояния, которые мы должны пройти в осознании зла, под властью желания получать над нами.
То есть нет связи между тем, что сказали Аврааму, будешь 400 лет в Египте.
Нет, почему Египет? Что твои сыновья будут в изгнании 400 лет. На самом деле, Египтом называется все это неисправленное желание получать. Это называется Египтом. Но затем у нас есть вавилонское изгнание между первым и вторым храмами 70 лет. Нет, это не относится. Вопрос ступеней. Вчера в Зор у нас, по-моему, это было. Взор мы вчера это изучали. Там есть один парень, дайте ему микрофон.
Вопрос. Выход из Египта происходит в спешке. То есть это усилие и находка. От изгнания к избавлению. Ты прилагаешь усилия и нашел. Не то, что ты знаешь, что ты идешь на это. То есть это усилие и находка. Если так, то на самом деле, что такое поедание мацы во время усилия? Когда я... Ведь я же работаю выше знания, и я ем мацу в момент усилия.
Ты хочешь достичь этой ступени. Ты хочешь достичь этой ступени, где ты не требуешь ничего для себя. Это называется выходом из изгнания.
Но выход — это находка, это чудо. Не то, что я знаю, вижу связь между своим усилием и находкой. А здесь, в статье о Иуде,
ты спрашиваешь так, как можно подготовить мацу, когда они находятся в Египте?
И они не знают, что именно маца — это то, что подведет их к находке, от изгнания к освобождению. Только когда испытал избавление, я понял путь изгнания.
Поэтому он говорит, что во время рабства мы уже находимся, есть уже признаки избавления, и это является подготовкой мацы.
Так что мы должны сегодня делать?
В чем разница между едой и мацы до выхода из Египта и после выхода из Египта?
Это первое.
Намерение. Намерение. Там, находясь в Египте, твое намерение даже на еду мацы было ради себя, это называется лолишма, это период подготовки. А после того, как ты выходишь из Египта, ты наконец-таки ешь мацу с намерением ради отдачи. И в этом разница. Много действий есть у тебя, когда ты находишься в рабстве, желание получать, как мы, и стараешься объединяться. Якобы это отдача, распространение и так далее. И эти мы приближаем избавление.
То есть лишма начинается только тогда, когда я перехожу Красное море. Когда я прохожу Махсом, тогда я начинаю работать лишма?
Да, конечно. Сейчас мы объединяемся между нами. Да? Все мы товарищи. Мы хотим объединиться между нами, обнимаемся, поем, вводим хороводы и так далее. Но это пока еще подготовка. Мы, хотя и совершаем эти действия как бы ради отдачи, но все мы находимся в намерении ради получения. Это называется подготовка в Египте, которую ведут в преддверии избавления.
И как нам сегодня более точно настроить наше намерение? Потому что ведь намерения не хватает. Мы едим ту же самую мацу.
Молимся о намерении. Действия должны делать так, как должны. Объединяемся, конгрессы, распространение и так далее. А о намерении, когда достигнут действия мои, действия моих отцов, об этом молимся.
Спасибо. Асаф из Австралии спрашивает, в какой внешней форме должен раскрыться выход из Египта?
В какой внешней форме?
Да.
Это называется, что приходит знание, новое познание, прозрение, мысль, желание. Внутренний мир человека поднимается, изменяется. Это называется избавлением, когда он начинает видеть, что весь мир объединен. Это подготовка к избавлению. Сейчас уже человечество начинает осознавать это, что все мы связаны, хотя и не хотим. Происходит полная противоположность. С одной стороны, все ученые, ну, по крайней мере, многие из них, и политики, и экономисты говорят о том, что есть такая связь, и они просто видят, что это так. Не то, что это... Мы хотим этого. Все мы находимся, хотим мы того или нет, в связи. Теперь что с этим делать, не знают. Как разрезать эти связи, где все мы зависим друг от друга, не знают. Но это проявляется все больше и больше. И эта связь, то, что она нам причиняет вред, это мы начинаем раскрывать. Если мы захотим разрезать эти связи, это не поможет. Мы раскроем власть фараона. Тогда мы приходим к состоянию, что у нас нет исправления, а мы должны согласиться с тем, что наше единство дается нам природой. И впервые в истории человечества человечество начнет осознавать, что управляемо природой. Человек находится внутри природы, а не над ней. И что он управляемый, а не управляет всем. Это изменение парадигмы, общей идеологии, которая есть у человечества. Мы впервые в истории сможем так пригнуть голову и сказать, да, мы как и неживой растительный и животный мир, и мы животные, и мы тоже управляемы, и мы должны что-то сделать с собой, сами измениться. Вот это осознание, это согласие с тем, что мы должны исправить себя, нашу природу, что мы специально такие противоположные общей природе, которая раскрывается сейчас как интегрально. Все это человечество должно постичь, и постижение этого истинного состояния будет называться египетскими годами. Вначале это хорошо, потом, ну, не страшно, и так, всяк. Потом мы раскрываем, что это очень страшно, необходимо измениться. Когда мы начинаем работать над объединением, над изменениями, и начинаем видеть, насколько это невозможно, раскрывается фараон как сила зла, и когда мы хотим бежать от него, мы не способны. И тогда путь долг. Но я не думаю, что таким образом это произойдет, потому что мы должны пройти этот процесс так же, как и прошли его наши отцы. Мы, те, кто устремлены к исправлению, а все остальные пройдут это через взаимовключение, через поддержку. Им не придется проходить все эти этапы, они не относятся к Исраэлю, они относятся к желанию получать, которое называется народами мира. И поэтому у них нет всех этих больших исправлений, они присоединяются и получают. Да.
Почему так важно понятие о том, что человек находится не выше природы, а в природе?
Потому что не соглашается изменить себя, а природу вокруг себя. Сегодня мы силой искажали природу, как нам вздумается. Сейчас приходит эта реакция, и в этой реакции со стороны природы, со стороны общества человеческого, человечества, мы начинаем видеть, что мы не можем ничем управлять, что мы очень слабые, мы не понимаем. Главным образом не понимаем, что мы умнее природы. То есть я не над всем. Это был такой парадокс. Я плод природы. Я развился из неживого растительного животного. Произошел каких-то обезьян. Рос. И вдруг я забираюсь на высокое дерево, бью себя в грудь и кричу: «Я тут господин». Что значит «ты господин»? Кто ты? Я выше всего. То, что ты не видишь, что ты всего лишь управляешься природой, это тебе специально, это нам специально дали думать так. И получается, что на протяжении тысяч лет, по правде говоря, это не тысячи, это с Древней Греции эта вся философия идет. Но взгляд, то, что мы выше природы, и человек развивается, может развиваться бесконечно. Он может брать то, что есть в природе, использовать, и строить, и так далее. Это огромная ошибка. И сейчас мы начинаем признавать это впервые в тысячелетней истории, что мы управляемы, что есть программа развития человечества. И она называется, ну, скажем, эволюция. Неважно, как назвать это. Программа над нами, и мы внутри этой программы находимся. И мы согласно этой программе развиваемся. И сейчас в нашем развитии мы подошли к тому, что мы вошли так в сцепление. Замкнулось все, все элементы, все человечество, неживое, растительное, животное уровни, все так перемкнуло, и мы раскрываем, что над нами программа, и мы находимся внутри программы, как будто бы внутри компьютера. А компьютер так воздействует на нас. Здесь мы находимся, вокруг нас компьютер, и он так вот воздействует на нас, и мы ничего не можем сделать. Но если мы хотим хорошо чувствовать, потому что мы творения, в которых есть ощущение добра и зла. Если мы хотим ощущать добро, то мы каждый раз должны приводить себя в соответствие с этой компьютерной программой. И что значит приводить в соответствие? И в семье, и с детьми, и в обществе, и образование, финансы, промышленность, все. Во всех уровнях привести себя к подобию этой программе. Это совершенно новая парадигма, которой не было никогда. И мы, если так, должны изучить эту программу. И как мы можем подойти к ней, как мы можем приспособить себя к ней. А если нет, то закончится все.
Первое — это то, что осознание человека, человек находится в безвыходной ситуации и задействован извне. С другой стороны, нужно знать, что есть программа, которая направляет на особенную цель, к определенной цели.
Ну, если он управляем. Чем управляем? Природой. Что такое природа? Что такое развитие? Что такое эволюция? Что, просто так случай? Нам придется осознать, что это программа.
Такой вопрос. Итак, человек находится в безвыходной ситуации, не знает, как контролировать свою жизнь. Если, как вы считаете, если в человечестве ощущение того, что есть определенная программа, которую нужно себя адаптировать?
Часть людей начинают осознавать, что мы находимся здесь, в сети законов, которые мы еще не знаем. Посмотри, что происходит в мире. Откуда это исходит? От ударов. Никакой правитель сегодня не может править. Президенты, премьер-министры. Неважно кто, все уходит сквозь пальцы. Они хотят властвовать силой, как обычно, как было, когда-то. Не способны. Сегодня уже нет силы в таком управлении. Это закончилось уже несколько десятков лет назад, но сейчас это уже очень видно. Сейчас увидишь это в России. Увидишь, насколько у них не будет сил удержать то, что сделали. Это большая проблема. Потому что свыше уже власть не проходит вниз так, что может реализоваться. Нет. Только от каждого человека сейчас зависит успех общества. От отношений именно простых людей. Хорошо. Да.
В продолжение всего урока. Я хотел спросить о конгрессе, который будет у нас в ближайшую пятницу, конгресс объединения и распространения. Мы хотим дать каждому инструменты для распространения. Сегодня уже есть 1500 записавшихся. И кроме того, здесь будет группа Петахтиквы, группа центра страны. И чем этот конгресс может помочь нам в избавлении?
То, что мы учим во всех наших уроках каждое утро, мы хотим лишь убедить себя, что распространение — это самое важное дело. Не более. Нет у тебя ничего другого, кроме распространения. Распространение в группе от каждого к каждому, распространение относительно всего человечества. Нет ничего другого. Это называется упаратство и прорвался. То есть это называется населить землю, чтобы все были в этом. В этом наша работа. Мы сами, прежде всего, мы Гальгальта и Наим, у нас нет получающих килим, нечем поднять ман. Мы чувствуем себя, что мы, ну, учимся, ходим, приходим. Нет силы. Сила может прийти только от внешних килим. Только от внешних килим. И поэтому мы должны выходить на распространение, чтобы у нас было требование обратиться к Творцу. То есть то, что ты должен связаться с Творцом, выстроить с ним какую-то систему связи, ты не можешь это сделать без того, чтобы выходить и собирать эти желания снаружи. Поэтому и каббалисты пишут о распространении как необходимом.
Часть товарищей пока что не записались на конгресс, и у них наверняка есть уважительная причина, но может быть...
Я не понимаю, почему это объективная причина, откуда она может быть объективной, эта причина, не услышать, не изучить средства избавления, целетворения, раскрытия неба. Я не понимаю, какая причина может быть оправдана, что может быть важнее в жизни? Я не понимаю, что может быть важнее. Если человек умер, то умер. Если он лежит в кровати, как мертвый, тяжело болеет, не дай Бог, я понимаю. Но что может быть кроме этого? Это самое важное в его жизни. И если он не произведет эти встречи с другими и не узнает, как соединить внешние желания, поднять их ман, как он продвинется? Ему не в чем продвигаться. Он будет сидеть так, обессиленный, как старик, и все. И не будет у него никакого продвижения. Люди, которые не приходят сюда, я вообще с ними не продолжал бы связь. Зачем? Они не нужны нам. Я говорю серьезно. Проверьте, все кто себя не приводит к распространению, об этом написано у всех каббалистов, это не обязательно, что мне хочется это делать. Если им нечего делать, пусть идут в какие-то другие места, есть полно. Нам нужны только люди, которые будут работать. Вот и все. Вопрос у нас так, болельщиков есть достаточно. Так они находятся дома, они не приходят сюда. Сюда приходят только герои. Что там еще будет?
Прежде всего, наверняка будет много занятий. Все получат много навыков для того, чтобы обращаться к людям, чтобы мы наконец смогли создать объединение. Но, может быть, все же, с каким устремлением нужно прийти, чтобы это не было так просто? Вот.
Это не просто конгресс. Мы приходим на этот конгресс завтра, в пятницу, в Бершеве.
В Бершеве, в Фаранаси, в Хайфе, в Петах-Тикве.
Мы приходим в эти четыре места для того, чтобы получить инструктаж, как мы собираем внешние желания, хисронот, чтобы у нас были силы обратиться к Творцу и получить раскрытие, чтобы раскрыть Творца. Ты не можешь раскрыть Творца со своими келим, со своими хисаронами. Это будет ради получения. Только если ты переведешь внешний келим человечества к себе, тогда это раскрытие будет ради отдачи. Поэтому тот, кто желает раскрыть Творца, тот, кто желает раскрыть науку Каббала с грядущим миром, с духовным миром, у него нет ни малейшего шанса, если он не включится в ближнего. Поэтому завтра вы научитесь, как включаться в ближнего правильно. И тогда вы достигнете успеха.
Несколько объявлений. Иерусалим, Небесный Иерусалим. В следующий вторник в 7 часов вечера пойдет личная встреча с Рам Лайтманом по теме Иерусалим. По адресу Шин Алиф Нахон 6, Иерусалим. Вход свободный. Запись и информация по телефону 1-700-509-209. Или на сайте kabbalah.tv. Конгресс объединения. Мы рады пригласить вас на Всеизраильский конгресс по объединению. Давайте раскроем вместе, как передать свет в мир. Завтра, в пятницу, с 8 часов утра, конгресс пройдет в четырех филиалах в Петах-Тикве, Кфар-Анаси, в Хайфе и Бершеве. Внутренние ключи. Колледж Каббала народу. Тель-Авивский филиал приглашает вас на день, где вы можете прочитать, поговорить и почувствовать. Сегодня в четверг, в 7 часов вечера, по адресу Игал Алон 126, Тель-Авив. 123, простите. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה